Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую всех в Шаломе. Мы будем продолжать сегодня нашу тему, интересную притчу Христа. Тема, которая вызывает много интересов, даже споров, проекций. Поэтому об этом можно говорить и не одну передачу. В предыдущей нашей передаче мы затронули с вами, если вы помните, если смотрели, если нет, то, пожалуйста, сделайте это, притчу о блудном сыне. И немножечко мы сделали вход в притчу о десяти девах. И продолжать наш разговор мы будем со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом, спасибо, что ты с нами.
Шалом.
Давайте вот буквально два слова я скажу по поводу нашего предыдущего разбора, потому что были вопросы, отзывы. Вот, и я, наверное, может быть, не совсем корректно там в передаче продвигала, что нам не надо воспринимать эту притчу по-человечески. Ну, друзья, что я имела в виду, я думала, что это понятно в контексте. Вот, конечно, мы только по-человечески и можем воспринимать эту притчу, потому что мы люди. Но имелось в виду, что в основном тот перенос, который люди делают в притче о блудном сыне, выводя на первый план именно детско-родительские отношения, это вот не совсем верно. И мы как раз это и разобрали. Не совсем верно именно потому, что все-таки мы не рассматриваем притчу о блудном сыне как историю об отце и ребенке. Потому что если мы говорим об родителе и ребенке, да, мы должны воспитывать своих детей, естественно. И поэтому позиция отца, она вот у многих вызывает непонимание, да, помните, мы говорили, а почему вот он разрешил сыну взять часть имения и всем распоряжаться, он же мог своей родительской властью запретить. И если мы говорим о ребенке, то да, конечно, мы запрещаем, иногда объясняем, иногда нет. Когда ребенок вот пальцы в розетку сует, мы же ему не объясняем, потому что он еще маленький, правильно? И мы просто запрещаем, как родители. Но по мере взросления мы начинаем ребенку объяснять, почему мы запрещаем, доносим свою позицию и так далее. Но приходит рубеж совершеннолетия, когда наша родительская воля, она все-таки не является такой значимой. То есть происходит сепарация, ребенок выходит в мир, и вот с тем, что он взял от родителя наследие, он и что делает, он это использует или не использует. В любом случае он являет свою волю. И вот как в притче о блудном сыне, мне кажется, вот то, что вложил в него отец, в свое время проросло. Да, в сложное время пришлось вот так вот в грязь лицом, пришлось упасть, но все хорошее, что в него было заложено, оно принесло свои плоды. Я надеюсь, что так бывает и в жизни. Инна замечательно говорила, что как раз здесь мы выходим уже на позицию доверия Богу, потому что все, что мы могли сделать, мы сделали. Вот. А дальше, да, доверяем Богу, и уже человек самостоятельно принимает решение, как он будет своей жизнью распоряжаться. Поэтому вот об этом шла речь. Спасибо, что вы задаете свои вопросы. Мы также будем ждать и ваших реакций тоже. И хотелось бы мне буквально два слова, чтобы мы еще сказали об этой замечательной притче, потому что она такая объемная, что мы, вот видите, в прошлый раз только практически один срез успели так осветить. Но эта притча подразумевает еще несколько проекций. И вот давай как раз об этом скажем.
Я бы даже сказала, в двух проекциях рассматривать можно. Первый проект – это отношение Бога, Израиля и язычников. И здесь рассматривается Израиль как старший сын, язычники как блудный сын, который отошел от Творца и потом вернулся к Творцу. И второй аспект – это отношение церкви и Израиля. Богу. Тут уже церковь, как старший сын, который может сказать, что Иисус, ну мы всегда с тобою, да, мы всегда, мы рядом, мы тебе служим, а Израиль отошел от тебя и блуждал и поклонялся по-другому и отошел, и не исполнял твои заповеди. Почему же ты ждешь, что он вернется, и радуешься, когда он вернется? И это тоже имеет место быть, то есть рассматривается в духовном плане как церковь и Бог отношения, и то, что церковь должна радоваться тому, что евреи, еврейский народ принимает Иисуса и возвращается туда, откуда он ушел,
Улицу.
возвращается к Творцу, потому что тот, кто имеет сына, имеет и отца. Кто уважает и почитает сына, уважает, почитает и отца. И также отношения, и церковь должна также радоваться, потому что они, евреи, должны воззвать и призвать того, которого пронзили, и тогда придет спасение для всех, тогда просто придет уже то самое царство, о котором мы говорим, когда на вечере говорится: Господь посреди нас отныне и вовек, вот это вот царство Мессии, оно уже придет на землю и будет Господь царем над всей землей. И вот это нужно всегда помнить. И еврейский народ должен понимать, что те, которые пришли из язычников к Богу через Иисуса Христа, это прекрасно, это именно то, чего ждет Творец, потому что Он является Отцом всех. И язычников бывших, которые отвернулись от язычества и пришли к Нему, евреев, которые были изначально Его народом, но тоже блуждали, тоже были наказаны, были лишены храма, лишены земли, но стали возвращаться. Господь возвратил их на свою землю, должен явиться им для того, чтобы Бог был для всех и во всем. Вот эта притча именно об этом, что мы должны, тот, кто любит Бога, будет радоваться тому, что блудные дети, кем бы они ни были, возвращаются к своему Творцу.
Да. А если у человека, ну, или не только человек, ну, мы, наверное, сейчас все-таки немного сузим, хотя можем и более широко сказать и о церкви, если все-таки ты ловишь себя на позиции, допустим, старшего сына, как из нее выходить? Потому что мы в прошлый раз размышляли, что это по-человечески очень понятно, но у Бога свои мысли и свои пути, действительно. Как маленькими шагами выходить из зависти, из вот этой конкуренции, из понятия тоже справедливого, несправедливого именно с человеческой позиции, как двигаться в сторону Бога, вот то, о чем мы сейчас говорим.
Есть такая вещь, как смирение. То, что я сейчас не понимаю, я пойму позже. И поставить себя на место отца. Вот я мама, у меня две дочки. Одна была всегда послушной и прекрасно училась, и мы с ней были, взаимопонимание было полное. А вторая была такая своенравная, делала, что хотела. Но они же обе были со мной. И да, старшая дочь говорила: почему ты ей разрешаешь то, что мне не разрешал? Ну, потому что она другая, но я хочу, чтобы она тоже была со мной. Я не хочу, чтобы она ушла и не вернулась. Наверное, вот так надо смотреть на какие-то вещи, просто поставить себя в позицию человека, которому дорого и одно и другое, и один ребенок, и другой ребенок. И невозможно разделить, невозможно сказать, что вот этого я не люблю, а вот этого люблю. Вот этот хороший, я его люблю, а вот этот плохой, я его не люблю. Мы знаем, что о больных детях заботятся даже больше, чем о здоровых. Это не потому, что несправедливо, а потому что понимаешь, что ты можешь что-то потерять. Вот этого больного ты можешь потерять. Наверное, таким образом надо размышлять о каких-то вещах, когда мы смотрим по нашему, по человеческому разумению, кажется несправедливо. Поставить себя на место того, кому сейчас нужно делать выбор, кому сейчас трудно.
Да, спасибо. А еще я подумала, что в прошлый раз мы говорили тоже о позиции отца, о вот этой любви его к своему сыну, любви уже зрелой, которую не всегда ты понимаешь, которая предоставляет свободный выбор.
Любовь, она
То есть,
подразумевает свободу.
когда даже ты прав, но ты не навязываешь, не привязываешь кого-то своими убеждениями или позицией, а даешь право выбирать, даже если человек не выберет и пойдет куда-то, или будет делать что-то, или думать как-то неправильно, но, наверное, важно, чтобы он прошел свой путь, свой, потому что и вложить ему то, к чему он не готов, невозможно. Он не слышит, он не видит, он не готов это воспринимать. И вот эта мудрость, когда ты действительно взрослого человека, не ребенка. У ребенка, да, ты вкладываешь свои ценности, передаешь свое наследие, ты учишь его, ты его формируешь, это воспитание. А вот уже взрослого человека ты можешь, конечно, что-то сказать, как и Бог говорит нам какие-то вещи, но он все равно оставляет за нами право выбора. Вот послушаем или нет, сделаем шаг, или мы пойдем куда-то в другую сторону. Да, и, наверное, это действительно сложно на практике. Но мы сейчас посмотрим на другую притчу. Это о 10 девах, мы ее продолжим разбирать. Ты в прошлый раз очень интересно нам рассказала именно об особенности еврейской свадьбы, отношения между женихом и невестой, что невеста, она готовилась к этому событию, и это было не только на словах, но в действии, потому что на ее окне был зажжен светильник. И для жениха это был сигнал, что его здесь ждут. И когда бы он ни пришел, светильник должен гореть. Все-таки, если мы немножко детализируем эту притчу о 10 девах, там вот все-таки 10 дев мудрых и 10 неразумных. И вот у мудрых масло есть, да, оно
Пять.
накоплено, 5, да, 5, а значит у 5 масла не хватило. И вот здесь чаще всего как раз идут жаркие дебаты, а значит, ну, может быть, даже не про самих дев, потому что как-то понятно, что, наверное, речь идет о людях, а вот именно про масло. Что это за масло? Почему одним хватило, другим не хватило? Почему одни не могут поделиться с другими? Я помню, так интересно слушала размышления одних священников на эту тему, и вот кто-то делился искренне, говорит, у меня вызывало это, ну, и недоумение, и огорчение, что, ну, в конце концов, вам жалко, что ли? Ну, поделитесь, ведь они же знают, что вот эти девы, если они пойдут куда-то масло искать, то есть разумные знают, что если неразумные куда-то отправятся, они этого масла не найдут. Ну, поделитесь, неужели вам жалко? В конце концов, речь идет о спасении. А, наверное, это дело не в том, что жалко и не жалко, а возможно или невозможно. Вот как ты это понимаешь? Поделись, пожалуйста.
Ну, во-первых, что такое масло? Масло всегда в Библии, масло это элемент помазания, да, помазание на что-то, на царство, помазание или присутствие, практически это присутствие Святого Духа. Да, вот действие Святого Духа это то самое горение. И еще то, что сосуд нужно поставить на окно. Тут тоже есть аналогия с еврейскими праздниками, когда на Хануку зажигает свеча и ставится на видное место. Есть еще одна притча, в которой говорится о том, что если ты зажег свечу, нужно поставить ее на видное место, да, чтобы всем было видно и все горел для всех этот свет. И нельзя его прятать. И невозможно поделиться внутренним светом, если у тебя этого не просят. Я могу выставить свой свет, чтобы другие видели и попросили у меня, да? Пришли, чтобы я поделилась вот этой радостью внутренней. Если говорить о 10 девах, они могли не знать друг друга. Это же не значит, что все они были в одном месте и ходили, вот как бы смотрели на окошко друг друга, где горит этот огонь. Они были в разных местах. И поэтому поделиться, ну там и есть ответ в притча о том, что мы не можем поделиться, потому что если мы поделимся, то у нас может не хватить. У нас не хватит. Мы же не знаем, хватит ли нам. Поэтому каждый должен заботиться, ведь самое главное, что заботиться о том, чтобы хватило. Ведь главное, что те, у которых, невесты, у которых масла хватило, они заботились об этом. Они подливали это масло в светильник, они смотрели, чтобы ничего с огоньком не случилось. А те, у которых не хватило, они были беспечны. Значит, им это особо и не нужно было. А в последнюю секунду они, о, кажется, мы что-то не доделали. Но ведь главное не то, что ведь жених, если вдруг что-то случилось, не дай бог, там фитилек погас не потому, что масла не хватило, или там еще просто какое-то стечение обстоятельств, он поймет, он поправит, можно объяснить. А если это беспечность? Ну почему нужно отдать свое, погасить свое, если вот этой девушке другой, да, вот ожидающей как бы невесте, это и не надо было. Здесь говорится о том, что ты смотри за собой, чтобы твой светильник горел. Ты делай все для того, чтобы у тебя хватило масла. А то, что у другой, другая должна следить за собой, это внутреннее состояние души. Ведь притча – это о внутреннем состоянии души. Ты ожидаешь спасителя, ты ожидаешь брачного пира, ты. И ты не отвечаешь за то, что делает другой в данном случае. Есть другие притчи, когда нужно поделиться тем, что у тебя есть, да, чтобы подставить плечо. Но это не тот случай. Это в данном случае невеста, вот говорим, если о невесте, невеста она что? Она думает, что у твоего жениха еще невеста есть. Ну, поставьте себя вот в положение невесты. Я невеста, я жду. А о том, что у моего жениха еще другие невесты, я об этом как бы не думаю. Мое дело ждать моего жениха.
Да, вот ты как раз упомянула, что действительно есть другие притчи, где нас призывают делиться. И я бы сказала, не только притчи, а вообще и само Писание. И даже вот вспоминаем апостола Павла, который говорил, что он, если бы была такая возможность, готов бы даже был свою жизнь и спасение отдать за то, чтобы его народ, вот его братья, евреи, они приняли Христа и спаслись. И мы все равно на это ориентируемся как на некий идеал, потому что Писание нам говорит, вот кто своей жизнью даже готов пожертвовать, это вот высшая, как высшая любовь, высшее проявление любви. И поэтому здесь эта притча тоже немного нас смущает и наводит на разные вопросы. Да, с одной стороны, действительно, те девушки были беспечны, и вовремя там они не позаботились о масле, но ведь, скажем, в жизни тоже бывает человек, и мы в том числе, что мы проявляем беспечность, мы ошибаемся, мы делаем что-то неправильно. И Господь нас прощает, и мы прощаем таких людей вокруг себя. И получается, что вот такое отношение к этим женщинам, оно вот, ну, не слишком, оно жесткое. А насколько это соответствует именно христианскому представлению об отношениях, что, ну вот раз вы не позаботились, да, как-то немножко по закону, по-фарисейски, ну, значит, теперь сидите без масла. Каждый думает за себя. И вот это то, что каждый как бы за себя, для многих, я правда вот слышала разные разговоры, разборы этих притч, и вот одно из преткновений, это как раз неспособность или нежелание, и призыв тоже такой странный, непонятный, почему нельзя поделиться, но может быть наоборот, если ты поделишься, как раз к тебе милости проявят, потому что ты проявил любовь. А вот здесь,
Любовь.
видишь, нет, делиться
Любовь к
не
кому?
получается.
Вот проблема в том, что здесь действительно речь о любви. Если я люблю жениха, я буду заботиться о том, чтобы мой светильник горел. Если я беспечна, я его не люблю. А разве жениху нужна та девушка, которая его не любит? Вопрос, да? Это вопрос невесты и жениха. Если я люблю, я буду беречь себя, и я буду ожидать, я буду делать все, чтобы когда он пришел, мой светильник горел. Если я этого не делаю, значит, я просто не люблю. Если любите меня, исполняете заповеди мои, то
Ну, кто
любит
скажет
меня,
о
к тому
присядь в
приду,
августе? А если
кто любит
человек...
меня, к тому приду и вечери у него сотворю. Кто любит меня, покажет свою любовь. Здесь не о том, чтобы поделиться, здесь о любви, об отношениях между мной и женихом. Только и всего. А еще вот пример такой, когда любимый ученик, когда Петр разговаривал с Иисусом, и он спросил его, любишь ли ты меня? И Петр сказал, да, люблю, ты это знаешь, паси овец моих и прочее, прочее. И вдруг он увидел Иоанна, да, который шел. А что будет с ним? И что Иисус сказал? А что тебе до него? Ты следуй за мной. Вот это притча о том, что а что тебе до него? Ты следуй за мной. А с ним я потом разберу. То есть другой
Ну хорошо,
настрой, другая
дорогие.
направленность.
Напишите нам тоже свои измышления. Интересно, как вы эту притчу понимаете, какие у вас вопросы она вызывает. Для меня, например, ответ этот, ну, я так себе нашла, я не говорю, что это последняя инстанция, просто как я себе представляла, размышляя о масле, для меня это именно личное отношение с Богом, мой опыт, мои какие-то, ну, открытия в Боге, то есть личное мое, что я не могу передать при всем желании, вот как мы говорили о
Не-не-не.
притче. Да, притча с блудным сыном, что как бы ты ни хотел другому человеку что-то вложить хорошее, правильное, но если не пришло время, и если он не готов слышать, то это бесполезно, и все, что нужно сделать, это просто отпустить человека и доверять Богу, молиться, понимая, что у него свой путь духовный, когда-нибудь, возможно, Господь ему это откроет, и человек поменяет свой образ жизни, мысли и придет к Богу. Вот и в каком-то смысле это вообще по отношению к людям, к нам. Я бы, может быть, и хотела бы чем-то поделиться. Мне вроде бы не жалко, но невозможно, потому что это человек как сосуд, который наполнен своим содержимым, и он просто не в состоянии вместить другое. Ну, как-то вот так, наверное. Возможно, у вас
Невозможно
есть свои откровения.
свой дух невозможно передать другому. У
Да,
меня
ну да, потому что это твои личные отношения с Богом, вот то, что у тебя образовалось именно на тот момент, когда ты узнал его и пока ты общался с ним. Где-то так. Ну, еще раз скажу, дорогие, делитесь, потому что мне очень интересно всегда смотреть какую-то новую проекцию, находить на притче. Это такой океан, да, и мы можем увидеть что-то совершенно новое, на что раньше не обращали внимания. Ну вот, что мы можем сказать еще о 10 девах, или можно перейти уже к другой притче?
Ну,
Перейдем к другой?
если закончится о
Да.
еврейской свадьбе, то всегда в Библии Бог представляется как муж или Христос как жених церкви. Отец Всевышний как муж Израиля, да, как Израиль как жена, для Иисуса церковь как невеста. И вот, конечно, в этой притче говорится о том, что церковь должна быть готова приходу жениха. И вот этот вот пир брачный, он должен закончиться именно, когда Господь заберет свою невесту, она должна быть готова, и там будет брачный пир, о котором мы с вами постоянно говорим. Когда придет Господь, он пригласит как бы свою невесту, она должна его встретить. Именно об этом эта притча. О готовности церкви встретить Иисуса, встретить своего жениха, быть готовым на брачный пир. Помните еще и брачные одежды
Да,
и прочее,
да.
прочее. Это все о брачном пире Иисуса и церкви. Вот так и надо эту притчу понимать.
Да, спасибо. Причем мы здесь добавляем, что невеста ждет жениха, ну, в должном состоянии, да, то есть она бережет себя, она очищается, она готова, она любит, она запасается маслом, вовремя она ставит на окно светильник, чтобы всем было понятно, кто она, и самое главное, чтобы это было понятно жениху. Хорошо, у нас есть еще одна притча, которая также вызывает разные домыслы. Вот, например, мы когда делились с мамой, тоже готовилась к передаче, и вот она мне рассказывала, что говорит, в начале тоже христианского пути, она говорит, меня даже в каком-то смысле возмущала притча вот о работнике и вернее, о господине и работниках. Да? Помните, что вот господин, у него было поле, он собрал работников и договорился с ними за определенную плату, что они будут работать на этом поле. И казалось бы, да, все хорошо и прекрасно, какие здесь могут быть вопросы. Но вот дальше развивается своя драматургия, потому что что происходит? Одни работники начинают, допустим, вот с утра выходить на поле, и они работают, и вот до конца рабочего дня. Другие присоединяются уже с обеда, третьи с вечера, а четвертые вообще практически поработали там где-то полчаса, потом все подходят к казначею, и, о ужас, для некоторых, что все получают одинаковую плату. И вот мама говорит, у меня, ну, правда, это вызывало такое непонимание. Он говорит, ну, это же несправедливо, ну, это же неправильно, ну, почему так? Действительно, тот человек, который вот отработал целый день с утра до вечера, ну, явно он должен получить больше, чем тот, который присоединился за полчаса. И я знаю, что мама не одинока в своих суждениях, ну, была, да, потом она позицию поменяла, но все равно не совсем остается понятно, почему так? И про что это?
Притча действительно очень интересная, потому что по-человечески работодатель поступил совершенно неправильно. Но не может
Ну,
человек, который
конечно, нет.
пришел и работал весь день, получить столько же, сколько получил человек, который отработал эту смену. Но вся проблема, что это не государственное предприятие,
И не
а
частное, да.
работодатель, да, и не частное. Даже дать правильно дать ту плату, которую он хочет дать. Вот здесь как бы не своими как бы средствами распоряжаемся, не те, которые пришли первые, не те, которые пришли последние. Здесь хозяин волен делать то, что хочет он. И здесь, во-первых, об отношениях между людьми, потому что если в тебе есть искра любви, если ты Бог сказал, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если я люблю людей, то я что этот человек получил. Я не буду переживать из-за того, что я трудилась целый день, а этот человек пришел позже и получил такую же плату. Я буду радоваться тому, что он тоже получил эту плату. У него есть деньги, чтобы прокормить свою семью. Если говорить чисто материально, это отношение между людьми. Почему был разрушен первый храм, второй храм? А второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти друг к другу. Народ ненавидит. Отношения в народе были приблизительно такие, как сейчас, когда мы не знаем наших соседей и даже не здороваемся с ними зачастую, особенно в Москве. И когда можно пройти мимо лежащего, упавшего человека, пройти мимо и даже не нагнуться, чтобы ему помочь. И из-за такого отношения друг к другу был разрушен храм, то есть ушла шехина, слава Божья ушла из храма. И Господь говорит, что вы не должны завидовать, если кто-то получает от Бога что-то, то же, что и вы. Несмотря на то, что, может быть, он сделал меньше, чем это прерогатива Бога. Второе, конечно, это отношение ко спасению. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Те, которые уже с ним и всю жизнь идут с ним, они получают спасение. И они получают мало того, что они получают, они, мало спас... то, что они получают спасение, получают много радости от того, что они постоянно с Богом. Притча о первом старшем сыне, который все время рядом с отцом. Они очень сходны, эти притчи. А вот эти люди, которые пришли позже, какая их жизнь была, как они мучились в этой жизни без вот этого работодателя. В конце концов, они к нему пришли и получили награду, они получили спасение. И каждый, несмотря на то, сколько, когда он покаялся, он всю жизнь с Богом или он перед смертью покаялся, он все равно получает спасение. Это притча о спасении. И, конечно, любой человек, который всю жизнь с Богом, он должен радоваться тому, что вот этот человек хотя бы перед смертью, в конце жизни, в каких-то отчаянных обстоятельствах, но сказал Богу да и получил спасение.
Ну, как разбойник на кресте, да, вспоминаем. Он не успел себя проявить как истинный верующий христианин, как апостолы, да, свидетельствовать о Боге, учить, создавать церкви. Он вот на кресте, прямо перед смертью, покаялся и прославил Бога. И Господь сказал: вот ты будешь ныне со мной в раю. Да. Это суверенность Бога, тем более там, знаете, есть такой интересный момент в этой притче, когда Бог не просто, ну, вернее, Господин не просто вот свою позицию объясняет и говорит: я так хочу, а
Да, это
Он
его воля.
именно, Он погружает нас в свои размышления и говорит: я же с тобой договаривался за определенную цену, и ты согласился. То есть я не поступил по отношению к тебе нечестно. Ты согласился работать за эту оплату, ты ее получил. А то, что я, например, эту оплату не меняю по отношению к тем людям, которые позже присоединяются, но это действительно мое суверенное дело, потому что это мое поле, это мои деньги и мое решение. И это действительно так, если подумать, вот подсветив эту притчу, вот посмотреть на другой фокус, и думаешь: ну это же тоже справедливо, да? Господин никого не подвел, не обманул, он действительно дал ту оплату, на которую договаривался. То есть, как бы все хорошо, да? И вот эта притча, правда, она показывает, может быть, как лакмусовая бумага, то, что происходит и внутри церкви, и вообще, как наше отношение, да, к людям, потому что, к сожалению, очень много куда уходит наших сил, не туда. Вот на какую-то зависть, перетягивание одеяла, вот это деление министерских портфелей, образно говоря, да, вот кто сядет по правую, кто по левую руку, кто больше, кто достойнее. И казалось бы, вроде бы церковь, ну, должна как-то быть освобождена от всего этого, но нет, ничто человеческое нам не чуждо. Поэтому эта притча тоже лишнее напоминание и возможность проверить себя, задать себе какие-то вопросы. Быть честным между собой и Богом, и если есть какой-то корень, есть какие-то огорчения, то просто вынести это тоже в молитве, покаяться перед Богом и попросить сказать: Господи, не хочу так чувствовать. Дай мне, пожалуйста, твоей любви, твоего света, чтобы я мог по-другому смотреть на этот мир, на людей, по-другому жить, видеть ценность человеческой жизни, смотреть на главное, потому что все-таки остальное детали. Кто там главнее, кто вторичнее. Главное – спасение действительно человека, что он в церкви, что он с Богом. Хорошо, есть еще у нас одна притча о талантах. Опять же, будем говорить теми же самыми словами, что и о предыдущих, что да, эта притча интересна и вызывает много вопросов. Ну, действительно, притча о талантах. Вот господин дает деньги разным работникам, и вот один пускает эти деньги в оборот, то есть они работают, они приносят плоды, и ему есть с чем предстать перед господином. А второй слуга, он действует с таким принципом, что вот я лучше сберегу. Вот он закапывает все это в землю, и объясняет он это господину именно так, что, понимаешь, я закопал, потому что, да, я боялся, я не знаю, а вот получится у меня приумножить эти деньги или нет. А если бы я потерял их, то как бы я предстал перед тобой? А здесь хотя бы я отдаю то, что у меня есть, и вроде бы, да, ко мне никаких претензий. А здесь ему так раз в лоб, и прям вот да, такую оценку, что ты лукавый, ленивый, думаю, ужас какой, да. Вроде бы человек хотел как из лучших побуждений, и здесь такое получил, лукавый, ленивый. И, в общем, вот у кого, кто пустил в оборот эти таланты, вот я возьму твое и отдам ему, чтобы у него еще больше было. А вот и такое резюме, да, у кого больше, тому и дастся, у кого, да, у кого мало, у того еще отнимется. И также, казалось бы, да, внутри вот возникает, ну почему же так, и хочется опять рассмотреть все с разных позиций, говоришь, Господи, ну как, ну может быть поддержать человека, ну растерялся, ну ошибся, да, а мы здесь все-таки опять фокус выводим не вот эти детали, которые, конечно, если мы их имеем в виду, то уж тем паче их имеет в виду Бог, Он и поднимет, и наставит, и прощает нас постоянно, и помогает, и так далее, а все-таки смысл. Вот смысл, да, этой притчи, вот это главное, об этом речь. Почему так? Почему у того, у кого будет много еще прибавиться, а вот кто пытается сберечь, у него даже отнимется. О чем здесь речь, Инна?
Ну, во-первых, нужно посмотреть, что такое таланты. Потому что
Да,
талант
вот.
– это мера денежная, да? На
Угу.
как рубль, как доллар, евро. Здесь талант.
Да.
То есть это денежная единица. А когда хозяин давал денежную единицу, он рассчитывал на то, что будет какая-то прибавка. Ну, как у нас в банке. Многие пользуются кредитом, и вот банк рассчитывает на то, что он тебе дает 100 рублей,
Угу.
а с тебя он получит гораздо больше. Значит, ты дает тебе 100, а с тебя получит 300. Так что
Так.
нам с вами это совершенно понятно, да, расчет банка, то, чтобы обогатиться практически за те деньги, за те рублики, которые он тебе дал. Здесь то же самое. Тебе дали, и твой хозяин думает, что ты принесешь ему прибыль.
Прибыль. Для этого и дали, да?
Для этого и дали. Но главное, что он кому-то дал 10 талантов, он знает, что вот этот человек может распорядиться вот этими деньгами и принесет прибыль. Кому-то 5, вот этот сможет распорядиться этими деньгами, а кому-то один, ну ты хотя бы тебе рубль дали, ну 20 копеек принеси, ты же им пользовался, это не то, что там какое-то время ты этим рублем пользовался, я же тебе его дал не для того, чтобы ты им не пользовался, пользуйся, ну и тебе хорошо, и мне прибыль будет. Если говорить о талантах как о денежной единице, а мы можем говорить о жизни, в принципе, что талант это жизнь. И Бог дает жизнь. Как ты распорядишься своей жизнью? И помните, что ты принес в конце жизни? Есть такой баптист гимн, а я только там кто-то что-то там мог показать, то, что он сделал в своей жизни, а я только листья принял. Да? Вот, ничего. Вот
Одна листва,
то,
да,
что
одна листва.
все, что осталось, да, одна листва. Потому что тебе дана жизнь, распоряжайся ею, но принеси прибыль для твоего хозяина, твоего господина. Покажи, что ты в этой жизни смог сделать. И таланты, как таланты, мы знаем, человек талантлив, кто-то так талантлив, ему дано все. Он может быть и художником, и актером, и писателем. И как он прославляет этим Бога? Во что он как бы превращает то, что ему дано,
Складывается,
свои способности, во что он вкладывает. А кому-то
да.
тоже даны таланты. Ну, хоть немножко, да, у кого-то больше талантов, у кого-то меньше, но у всех есть таланты, у всех есть способности. Ну, вот у тебя есть эта способность, но принеси ты прибыль Богу. Не закапывай его в землю. Иначе твоя жизнь только листья принесла, или как у нас в русском народе говорят, прахом пошла. Пеплом стал, прахом
Чтобы
ты
не
был,
было вольно
прахом
за бесцельно
обратился.
прожитые годы,
Годы,
да,
да,
как
чтобы мы
сказали
могли бы сказать,
классики.
что, на что пошла твоя жизнь. И, по-моему, совершенно понятно, что для Бога не столько важно, сколько ты ему принесешь, в принципе, и это важно, но как ты распорядишься своей жизнью. Вот эта притча, она практически о том, как мы распоряжаемся своей жизнью. если твоя жизнь как бы была яркой, и ты сумел употребить ее для служения Богу на все 100%, естественно, тебе будет венец славы. Ну, а для кого-то это будет как головня из огня, да, так и написано. А кто-то вообще скажет: извини, я тебя не просил меня рожать, как некоторые детишки своим родителям говорят, а я не просил тебя меня рожать. И вот эта закапанная жизнь в землю, это, а я тебя не просил об этой жизни. Это просто оскорбление Бога за ту жизнь, которую он нам дал. Так что, размышляя об этой притче, можно смотреть и на то, какие у тебя таланты есть, чтобы именно способности, чтобы служить Богу, и просто сама жизнь, которая тебе дана, ее надо прожить так, чтобы потом Богу сказать: Господи, ну, не было у меня очень ярких талантов, но я очень старался не уходить от тебя далеко.
И даже все закопал, чтобы не украли, да, тоже проявил какое-то действие.
Ну,
И на что можно сказать?
чтобы не украли, здесь немножко такое недоверие Богу, да? Вот почему Бог
А почему и
рассердился? Потому
сказано,
что
да,
ты
что
мне не
лукавый?
доверял. Ты мне не
Лукавый.
доверял. Ты думаешь, что я жестокий? Ты думаешь, что я кровожадный? Значит, ты меня не любишь и меня не знаешь, раз ты так поступил. Это, ну, как бы, наверное, любой родитель бы обиделся на ребенка, который о нем думает, что родитель кровожадный и жестокий. И накажет за то, что там ребенок потерял там монету. Отношения, опять же, об отношения с Богом, об
Да.
отношения с
Ин, а мне
Господином.
еще кажется, знаешь, что вот это вот его оправдание слуги, то есть когда вот он говорит, что ты действительно такой жестокий, и я знаю тебя, то есть как ты поступаешь, это ведь не совсем правда, я имею в виду даже самого слуги позиция. То есть, это лукавство, почему ему говорит господин в ответ, что ты
Да,
лукавый орел. Да.
с
И по
лукавым
большому
лукавство
счету,
Господь.
да, по большому счету, ты не думаешь так и сделал это не из-за страха, а больше из лени. Вот там же
Не
два, да?
хотел, не
Лукавый и
хотел.
ленивый, да.
И мало того, хотел жить так, как будто меня нет, как будто я тебе ничего не давал, как будто твоя жизнь не от меня. Ты жил своей жизнью, мою жизнь, которую я тебе дал, ты потратил на то, как ты ее хотел потратить.
А что можно сказать людям, которые действительно боятся, ну, не Бога, там они не представляют себе, что он жестокий, хотя бывает и такое, конечно, в жизни, когда люди именно боятся Бога по разным
Очень
причинам.
часто. Да.
Да, это и детско-родительские отношения, допустим, там отец был такой жестокий, и перенос, соответственно, да, на Бога. Но это один сценарий. А если мы говорим о людях, которые, и это тоже часто встречается, когда они стесняются проявлять себя, потому что считают, что это неправильно, это не по-христиански, в этом нет смирения. В этом они видят проекцию выставления себя. То есть вот когда человек одаренный, он себя проявляет, другой смотрит на него и говорит: да, вот нескромный, надо как-то вот, надо по-другому. И это не один человек там так думает. Что с этой позицией не так? То есть проявлять все-таки себя или не проявлять?
Ну, что ты не делаешь, делай для кого? Для Бога.
Для
Прежде
Бога.
всего, страх перед людьми ставят сети. Да? Вот, когда мы боимся человека, это сеть. Когда мы боимся Бога, как мы боимся Бога? Мы боимся его оскорбить, ему что-то не доделать, не додать. Вот так нужно бояться Бога.
Да, сделать
И
какой-то
если я
грех,
знаю, что у меня
наступил.
есть. Помните, когда Павел говорит Тимофею: пусть никто не пренебрегает тобой из-за твоей молодости, да, ты делай то, что должен, и пусть никто не пренебрегает тобой из-за твоей молодости. Или как он, апостол Павел, о себе говорит, что я не пошел советоваться с кровью и плотью, я не пошел советоваться с апостолами, и из тех апостолов я знал только Петра и Якова. А остальное мне Господь сказал, и я пошел и делал. Это не значит, что он выпячивал себя. Это значит, что Господь дал ему таланты, таланты в смысле
Которые
способности,
надо приумножать,
которые
чтобы они
нужно
работали.
приумножать и принести плод. У тебя есть дар, и ты должен им распоряжаться. И никто не имеет права, если у тебя есть этот дар, никто не имеет права не дать тебе этот дар использовать, потому что дар этот от кого? От Господа. Если ты поешь, если у тебя есть голос, почему? Кто тебе может запретить прославлять Бога? Если ты пишешь стихи, то тебе может помешать писать для Бога. Если у тебя есть дар учительства, кто тебе может помешать учить для Бога? Если у тебя есть дар пасторства, кто тебе может запретить наставлять людей правильно, быть душепопечителем, быть руководителем, если у тебя эта способность есть, а у кого-то ее нет? Для Бога. Мне кажется, что целесообразно спрашивать у Бога в данном отношении. Есть прекрасная молитва: «Господи, позволь мне делать то, что я могу делать. И не дай мне делать то, что я не должна делать». Господь сам разберет.
Да, ты вот спрашиваешь, кто может помешать, и здесь сразу ответ, свои установки, вот внутренние блоки, да, зависимость от людей, сомнения в себе, то есть действительно ли я могу вот этот дар вот так вот, да, пустить наоборот, чтобы приносились какие-то
Молитва.
дивиденды, да, и быть при этом смиренным человеком. И вот золотые слова, что мы все-таки остаемся в тайной комнате наедине между собой и Богом, и мы можем, скажем, быть откровенны и заглядывать внутрь себя, какие у нас чувствования при этом рождаются. И если есть что-то, то выносить это тоже в исповедание перед Богом. Но двигаться вперед, если тебя Господь направляет, ну а как иначе? Как иначе, да, если будет какое-то непонимание, иногда расхождение, да, из-за зависти, из-за многих других каких-то причин. Ну что, да, не мы же первые, не мы последние. Писание нам многое открывает конфликтов, даже между апостолами были разные ситуации. Но они их все-таки преодолели с Божьей помощью, потому что вектор их был направлен на Христа, чего, соответственно, и нам всем желаю, дорогие. Ну, у нас сегодня тоже время подошло к концу. Ин, спасибо тебе большое, потому что прикоснулись к важным притчам, наверное, тоже к самым популярным и часто обсуждаемым. Надеюсь, что вы для себя что-то взяли, дорогие. Пишите нам, опять же, ваше видение, ваши вопросы. С удовольствием будем всего этого ждать. А пока говорим вам до свидания и шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.